Жюль Верн. Матвей Сандорф. Триест, столица Иллирии, собственно говоря, разделяется на два совершенно различных между собой города. Терезиенштадт — новый богатый город, красиво и правильно выстроенный по берегу бухты, и старый город, бедный, с неправильными неуклюжими постройками, сжатый между Корса, который отделяет его от нового города, и склонами холма Карст, верхушка которого увенчана крепостью очень живописного вида. В гавани Триеста находится знаменитый мол Сан-Карло, где останавливаются по преимуществу коммерческие суда. Тут же бродят и толкаются группы оборванных людей, богема, не имеющая ни угла, ни куска хлеба, их одежда, панталоны, жилеты, куртки могли бы обойтись без карманов, потому что владельцам нечего класть в эти карманы. Между прочим, в этот день, 18 мая 1867 года, среди этого кочующего люда можно было заметить двух людей, одетых несколько лучше, хотя, конечно, маловероятно было, что их карманы, набитые флоринами или крейцерами. Один из них назывался Саркани, родом из Триполи. Другой сицилианец носил имя Зирон. Оба они, обойдя несколько раз мол, остановились у его оконечности и упорно смотрели на горизонт моря, словно поджидая неведомый корабль, который должен был привезти им деньги и благосостояние. «Который час?» — спросил Зирон на итальянском языке, которым его спутник владел так же свободно, как и другими наречиями побережья Средиземного моря. Саркани молчал. «Ну не глуп ли я?» — вскричал сицилианец. «Теперь именно тот час, когда чувствуешь голод, если забыл позавтракать». Австрийский, итальянский и славянский элементы так тесно слились между собой в этой части Австро-Венгерского королевства, что обе эти личности, очевидно приезжие, не привлекали к себе внимания. Трудно было судить, кто они и откуда, так как оба незнакомца были закутаны в темные плащи, не спадавшие до самых пят. Саркани, младший из них, был среднего роста, очень пропорционально сложенный, элегантный в манерах и осанке. Ему было 25 лет. Саркани и больше ничего. Другого имени у него не было, и, по всей вероятности, он не был крещен благодаря своему африканскому происхождению из Туниса или Триполи. Но, хотя цвет кожи его был смугл, правильные черты его лица приближались к европейскому типу. Если внешность бывает обманчива, то это подтверждалось Саркани. Только тонкий наблюдатель мог бы прочесть в красивых чертах его правильного лица с прекрасными черными глазами и изящным носом, тонко очерченном рте, оттененном небольшими усами, всю глубокую испорченность молодого человека. Физиономисты утверждают, и они правы в большинстве случаев, что всякий обманщик, несмотря на свою ловкость, помимо воли выдает себя своим лицом. Но Саркани всей своей наружностью опровергал это умозаключение. Глядя на него, никто не мог заподозрить в нем бродягу. Сказать, что он представляет в настоящее время и чем был ранее, тем более, что он не внушал того непобедимого отвращения, какое обыкновенно возбуждают плуты и мошенники. В силу этого он был, конечно, опаснее их. Каково было детство Саркани? Неизвестно. Кем он был воспитан? В какой мрачной дыре Туниса или Триполи провел он первые годы своей жизни? Чьи заботы спасли его от смерти в этом ужасном климате? В сущности, никто не знал этого. Быть может, даже он сам, рожденный игрой случая, выброшенный на произвол судьбы и обреченный жить случайностями. Во всяком случае, он получил известное практическое воспитание, которым, быть может, был обязан своей жизни, заставивший его заглянуть в разные углы света, посещать множество всевозможных людей, пользоваться всякими средствами, чтобы обеспечить себе пропитание. В течение нескольких дней, благодаря той же случайности, он находился в близком общении с одним из богатейших домов Триеста, с домом банкира Силаса Торонтоля, имя которого тесно связано с этим рассказом. Спутник его, итальянец Зирон, был авантюрист на все руки, не знавший ни Бога, ни совести, готовый служить всякому, кто хорошо заплатит. Ему было около 30 лет. Сицилианец по рождению, он был столько же способен давать дурные советы, как получать и выполнять их. Где он родился? Он не знал этого и сам. В Сицилии совершенно случайно жизнь свела его с Аркани, и они вместе пошли по жизненному пути, пытаясь так или сяк пробить себе дорогу. Во всяком случае, Зирон, высокий, бородатый детина со смуглым лицом и черными волосами, усиленно старался скрыть прирожденное плутовство, сквозившее в его полузакрытых глазах, и легком покачивании головы, маскируя его веселой болтовней. Он был весел и болтлив в противоположность своему сдержанному товарищу. Но в этот день Зирон болтал немного. Видимо, его заботил вопрос об обеде. Накануне азартная игра истощила последние ресурсы Саркани. Оба они не знали, что предпринять теперь, и могли рассчитывать только на случайность. Однако случай — это проведение плутов. Не спешил к ним навстречу, и они порешили сами идти поискать его по улицам нового города. Там, на площадях, набережных, бульварах, у гавани, у большого канала, пересекающего Триест, снует, толкается, бегает, спешит, обделывает разные дела 70-тысячное население города сплошь итальянского происхождения. Венецианский язык, на котором они говорят, совершенно теряется в хаосе космополитического концерта, производимого всеми этими моряками, коммерсантами, служащими, чиновниками, болтающими на смешанном наречии, заимствованном у немецкого, французского, английского и славянского языков. Хотя новый город очень богат, но из этого, конечно, нельзя вывести заключение, что все те, кто посещает его улицы, могут называться счастливыми смертными. О нет! Самые богатые из них не могут конкурировать с английскими, армянскими, греческими и еврейскими негациантами, которые занимают выдающееся положение в Триесте и роскошные дворцы которых достойны столицы Австро-Венгерского королевства. Но сколько бедняков с утра до вечера бродят около этих подъездов и огромных зданий, плотно запертых, как сундуки, где хранятся всякого рода товары, стекающиеся в этот свободный порт, так удачно расположенный в глубине Адриатики. Сколько людей, которые не завтракают и, быть может, не будут обедать, толпятся на молах, где разгружают корабли богатейшего в Европе морского общества, австрийского Ллойда. Сколько несчастных, сотни которых вы встретите в Лондоне, Ливерпуле, в Марселе, Гавре, Антверпене и в Ливорно, снуют по соседству с арсеналами, вход в которые им воспрещен. На площади биржи, которая никогда не откроет им своих дверей. Внизу, на ступенях Тергестиума, где товарищество Ллойда устроило свое бюро, читальные залы и процветает в полной мере и согласии с коммерческой палатой. Во всех больших приморских городах старого и нового света кишит целый муравейник таких несчастных, обездоленных людей, специально ютящихся в этих больших центрах. Откуда они пришли, никто не знает. Где покончат свою жизнь, они сами не знают. Среди них значительное число интеллигентов и много иностранцев. Их выбрасывают сюда железные дороги, торговые суда, и несчастные бродят по общественным дорогам, несмотря на все старания полиции убрать их подальше. Сарканий и Зерон бросили последний взгляд на залив вплоть до маяка, высевшегося на вершине Святой Терезы, покинули мол, прошли между общественным театром и сквером и добрались до большой пиацы, где и фланировались четверть часа подле фонтана, выстроенного из камней соседнего карста у подножия статуи Карла VI. Потом оба повернули налево. Зерон разглядывал прохожих, словно испытывая непобедимое желание обобрать их. Они очутились на огромном квадратном пространстве Тергестиума как раз в те часы, когда кончались все дела на бирже.
«Вот и биржа пустая, как наш кошелек», — произнес сицилианец, хотя не имел ни малейшего желания смеяться.
Но бесстрастный Саркани, казалось, не слышал плохой шутки своего товарища, который расправлял свои члены, зевая от голода. Наконец, они прошли треугольную площадь, на которой возвышается бронзовая статуя императора Леопольда I. Зерон пронзительно свистнул и разогнал целую стаю голубей, ворковавших под портиком старой биржи, подобно голубям на площади Святого Марка в Венеции. Невдалеке расстилался Корсо, отделявший новый Триест от старого. Перед путниками открылась широкая, но далеко не изящная улица с богатыми, но безвкусными магазинами, скорее похожая на Регент-стрит в Лондоне или Бродвей в Нью-Йорке, чем на итальянский бульвар в Париже. Большое число прохожих, достаточное количество карет, катящихся от Пьяцца Гранде на Пьяцца делла Легна, название площадей, поясняющие итальянское происхождение города. Если Саркани казался недоступным всякому искушению, то Зерон не мог пройти мимо магазинов, не бросив туда завистливого взгляда. Там было много хороших вещей, особенно у торговцев с съестными припасами. А в пивных пиво лилось рекой обильнее, чем в каком-либо другом городе Австро-Венгерского королевства. «В этом Корсо еще более хочется есть и пить», — заметил сицилианец, язык которого болтался между пересохшими губами, как погремушка у пасущейся лошади. Саркани только пожал плечами. Оба свернули в первую улицу налево, прошли по берегу канала в том месте, где его пересекает вертящийся мост Понта-Росса, и поднялись на набережную. Около церкви святого Антония Саркани вдруг повернул направо. Его спутник молча последовал за ним. Они перешли Корсо и поплелись по узким улицам старого города. Эти улицы, по большей части, расположены очень своеобразно, чтобы защититься от дующего здесь ужасного леденящего северо-восточного ветра. На улицах старого Триеста Зерон и Саркани, эти два бедняка, должны были чувствовать себя намного лучше, чем в богатых кварталах нового города. Со времени своего приезда в столицу Иллирии они поселились в скромном отеле неподалеку от церкви Санта-Мария-Маджиоре. Но так как хозяин отеля не получал от них платы и становился все более настойчивым, то Саркани и Зерон постарались избежать встречи с ним, перешли площадь и несколько минут фланировали вокруг Арка ди Рикардо. В сущности, они не имели ни малейшего желания изучать эти остатки римской архитектуры, но так как случай медлил прийти им на помощь, они начали подниматься по узким тропинкам, которые вели на вершину карста, к террасе кафедрального собора. «Странная идея лезть вверх», — пробормотал Зерон, продолжая следовать за своим спутником. Снизу можно было видеть, как оба они взобрались по лестницам на откосах карста. Через 10 минут, измученные и еще больше проголодавшиеся, они добрались до террасы. С этого возвышенного пункта открывается чудный вид на залив вплоть до моря, на гавань, где кипит жизнь, взад и вперед снуют рыбачьи лодки, приходят и уходят пароходы и коммерческие суда, на весь город с его предместьями, домиками, приютившимися на холме богатыми зеленеющими виллами. Но авантюристы не обращали на все это никакого внимания. Они видели на своем веку много таких картин, сколько раз приходили они сюда, чтобы разогнать свою тоску. Конечно, Зерон с большим удовольствием согласился бы прогуливаться перед магазинами Корса, но так как они взобрались на эту высоту в поисках счастливого случая, то следовало быть терпеливым. В конце лестницы, примыкающей к террасе около кафедральной византийской церкви святого Юстина, находилась ограда, где когда-то помещалось кладбище, превратившееся с течением времени в музей древностей. Вместо гробов тут валялись теперь осколки надгробных камней, прикрытые густыми ветвями прекрасных деревьев, остатки римских памятников в виде столбов, средневековые полустолбы без капителей, куски триглифов и метоп эпохи Возрождения, стеклянные урны, где заметны были еще следы пепла и всякая всячина. Дверь ограды была открыта. Саркани толкнул ее и вошел.
«Если бы мы имели намерение покончить с жизнью, место это очень удобное», — меланхолически заметил Зерон.
«Ну, а если бы тебе предложили это?» — иронически возразил ему Саркани.
«О, я отказался бы, товарищ! Пусть дадут мне один счастливый день на 10 таких, как сегодня, и мне ничего больше не нужно».
«Тебе дадут его. А может быть, что-нибудь получше?»
«Да услышат тебя все святые Италии, а их считают целыми сотнями».
«Иди же», — сказал Саркани. Оба прошли по аллее между двойным рядом урн и, наконец, уселись на большой камень. Прошло несколько минут. Сначала они молчали.
«Санта Мария!» — произнес, наконец, Зерон, с трудом подавляя зевоту. «Этот случай, на который мы имели глупость рассчитывать, не торопится к нам на помощь!»
Саркани молчал.
«И что за странная мысль искать его здесь, среди развалин? Боюсь, что мы сбились с нужного пути, товарищ. Какого дьявола мы найдем в этой старой гробнице? Души, сбросившие из себя смертную оболочку, не нуждаются в случае. И когда я буду там, то перестану заботиться об обеде и ужине. Пойдем отсюда».
Саркани, погруженный в размышления, не двигался. Зерон помолчал несколько минут.
«Саркани», — снова заговорил он, — «знаешь, в каком виде предпочел бы я обрести этот благодетельный случай, который сегодня, по-видимому, позабыл своих старых клиентов? В образе одного из служащих в кассе торгового дома «Торонталь», который явился бы сюда с портфелем, набитым банковскими билетами, и вручил бы его нам от лица банкира с извинением, что заставил нас ждать».
«Послушай, Зерон», — возразил Саркани, брови которого сурово нахмурились, «последний раз повторяю тебе, что на Силаса Торонталя нечего рассчитывать».
«Ты в этом уверен?»
«Да, кредит мой у него истощился, и на последнюю просьбу он ответил решительным отказом».
«Скверно».
«Скверно, но это так».
«Хорошо, твой кредит исчерпан, но ты имел у него кредит. На чем основывался он? На том, что ты несколько раз прилагал все свое усердие и старание и оказывал серьезные услуги торговому дому «Торонталь» в известных щекотливых делах. В течение первых месяцев нашего пребывания в Триесте «Торонталь» не был упрям и не отказывал в финансах. Невозможно же, чтобы ты не сумел поддеть его с какой-нибудь стороны, пригрозив ему.
«Если бы это было возможно, то давно было бы сделано», — ответил Саркани, пожав плечами.
«И ты не горевал бы теперь об обеде.
Клянусь Богом, я не могу ничего поделать теперь с Торонталем. Но придет время, и он заплатит мне с лихвой и капитал, и проценты на проценты. Все, в чем отказывает теперь. Думаю, что дела его теперь запутаны, так как он скомпрометировал себя сомнительными предприятиями. Крах нескольких домов в Берлине и Мюнхене ощутился в Триесте, и Торонталь показался мне встревоженным, когда я был у него в последний раз. Пусть вода замутится, а потом мы...»
«Ладно!» — вскричал Зерон. «Но в ожидании этого нам придется хлебать водицу. Видишь, Саркани, я думаю, что нужно сделать еще попытку с этим Торонталем.